Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» средний человек от братьев Коэн. Кинообозрение с Андреем Загданским. Гость «Американского часа» — марсианка Елена Шатыни. Вторую часть «Американского часа» мы начнем беседы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским. Андрей, оскарский сезон в разгаре. Сейчас началось самое интересное, самое главное. Кто получит Оскар, мы уже знаем номинации. Как вы относитесь к списку номинаций в этом году?
Я отношусь к списку номинаций совершенно нормально. В нем, по-моему, нет ничего удивительного. Обычно нет ничего удивительного, кроме нескольких деталей, что пропущены большие звезды, нету среди номинантов Редфорда, нету Тома Хэнкса, и несколько пропущенных фильмов. С моей точки зрения, досадные эти упущения. Пропущен фильм «Братьев Коэн», «Inside» Льюин Дэвис, картина, которая мне очень понравилась, и которая, с моей точки зрения, незаслуженно ободена Академией.
How you doing? Льюин Дэвис.
Oh, hello. I've heard your music and heard many nice things about you from Jim and Jean and from others.
You have not heard one nice thing about me from Jean.
Ну что ж, давайте о ней и поговорим.
С удовольствием. Что происходит в новой картине? Картина повествует о мытарствах молодого или уже не очень молодого музыканта в Нью-Йорке холодной зимой 1961 года. Наш герой Льюин Дэвис поет и играет на гитаре и исполняет песни в жанре фолк. Еще до того, как волна популярности этого жанра охватила всю Америку и затем весь мир, что очень важно. На дворе 61-й год. 60-е, знаменитые американские 60-е, еще не начались. Характерная деталь в джинсах, в кино, кажется, почти никто не ходит.
Трудно представить себе Америку без джинсов. Собственно говоря, весь мир без джинсов уже не представишь.
Совершенно замечательно, да? Такой вот маленький поворот, сдвиг.
Очень похоже на братьев Коэн, которые всегда потрясающе точны в деталях. Я помню их фильм «Серьезный человек», где действие происходит тоже в 60-х годах. И они сказали, что вы обратите внимание на то, что женщины тогда время, в то времена, у них у всех был больше бюст, чем теперь. Потому что тогда носили специальные лифчики. Они докопались до этой детали.
Мы, кстати, вернемся к этому фильму тоже. Итак, в нашем фильме ходит в брюках и пальто, а те, у кого нет пальто, как у нашего героя, у Льюина, ходит в вельветовых пиджаках. На дворе холодно. Льюин беден. У него нет дома в Нью-Йорке, он постоянно ищет, где бы переночевать и у кого бы одолжить денег. Он выступает иногда в клубе «Gaslight», был такой реальный клуб в Нью-Йорке в это время, и пытается как-то продвинуть свою карьеру. Один, совершенно один. После того, как его напарник и партнер по дуэту покончил с собой, прыгнул с моста Джорджа Вашингтона. Самоубийство героя, прыжок с моста Джорджа Вашингтона, станет поводом для одной из самых замечательных черных шуток в фильме. Персонаж, которого играет Джон Гудман, в удивлении вопрошает: «С моста Вашингтон? Что же это еще такое? Люди обычно прыгают с Бруклинского моста». Льюин человек со сложным характером. Он не в состоянии ответить на эмоциональное тепло такого же страждущего музыканта. Он отталкивает друзей, он ссорится со своим агентом, он теряет кота. В моих глазах самое страшное преступление тех людей, которые предоставили ему кров. Он такой, или удары судьбы, неудачи, голодное существование в шоу-бизнесе сделали его таким? Когда Льюин поет и играет, мы понимаем, что он хорош, но не более. Он не изменит наше представление об этой музыке. Он всего лишь хорош. Нет, он непосредственность, но он недостаточно хорош. Я не вижу в этом большого заработка, говорит Льюину после прослушивания Бад Гроссман, легендарный хозяин музыкального клуба в Чикаго, который назывался Gates of Horn, сейчас, по-моему, существует. Я бы порекомендовал вам вернуться к сотрудничеству с вашим партнером по дуэту, а не выступать соло. При этом Бад не знает, что партнер Льюина покончил с собой, но мы это уже знаем. И здесь я хочу сказать несколько слов о братьях Коэн и о том, почему мне так нравится то, что они делают в кино, принципиально нравится. Они по-настоящему рискуют. Сделать фильм не о маленьком человеке, а о среднем человеке, среднем музыканте, не гении, не бездарности. Тот, который вас не покоряет, не завоевывает ваше внимание, требует большой профессиональной твердости. Это настоящий профессиональный риск. Риск, который вряд ли будет оправдан в кассе, и риск, который не оценит киноакадемия. Это риск настоящего художника. Oh, it's very well, my darling, true.
I'm leaving in the first hour of the morning.
No, you don't want to go anywhere. And that's why all the same shit is going to keep happening to you, because you want it to.
Is that why?
Yes, and also because you're an asshole. Maybe the coast of
California. Я горячо с вами соглашаюсь. У меня есть точка зрения, что художник вообще обязан делать то, что он делать не умеет. Если он это умеет делать, то он повторяет себя. И в этом отношении, вот мой любимый писатель Владимир Сорокин каждый раз пишет другую книгу, он все время меняется, он все время эволюционирует, в том числе он делает ошибки, потому что ошибки – это тоже часть необходимая для творческого процесса. Но братья Коэн меня особенно покоряют своим разнообразием. Понимаете, как можно сделать одни и те же режиссеры, как они могут снять фильм вестерн, настоящий, великолепный, на мой взгляд, вестерн, True Grit, то, что мы с вами перевели как наждак. И в то же время...
Нет, жесть, мы перевели как жесть.
А, ну еще лучше. И в то же время они снимают фильм про еврейскую общину Миннеаполиса, серьезный человек, который вообще не имеет никакого отношения к Западу, к тем картинам, которые доставили им славу. И в этом отношении они идут в том же строю, что, скажем, Вуди Аллен, который тоже делает огромное количество разных фильмов, тоже прыгает туда-сюда. Или Олтман, если мы вспомним уже совсем другого режиссера. Это режиссеры американские, которые все время меняют свои жанры. И именно поэтому мне кажется, что американское кино может похвастаться сегодня таким разнообразием.
Существует множество определений большого художника. Одно из них, вероятно, рискну сказать, это желание уйти от самого себя, избежать собственных дорог. При этом, что из этого получается, нам, не нам судить. Феллини уходил от себя, остался одним и тем же Феллини, и мы видим, так сказать, определенную последовательность во всех его картинах. Правда? Да,
потому
сегодня,
что когда его почерк настолько характерен. Да. Но Бродский сказал замечательную фразу. Он сказал, что нельзя ходить по проторенным путям, даже если ты их проторил.
Во всяком случае, да, когда человек, ты чувствуешь, что ты повторяешься, тебе становится неинтересно, исчезает острота...
Эрос текста.
Да, да, исчезает острота эксперимента, исчезает этот самый драйв, который заставляет человека пробовать и ошибаться.
И, конечно, отсюда риск. Мне очень понравились ваши слова про среднего человека. Про среднего человека вообще снимать трудно. Про среднего человека и писать-то трудно.
А вы знаете, вот это самое главное, что они сделали в этой картине, и это вызывает мое профессиональное абсолютно искреннее восхищение. Между прочим, вы только что вспомнили картину «Серьезный человек», и в этом фильме, в том есть определенные параллели, да, тот тоже герой не маленький человек, а такой обычный.
Но он поменьше всё-таки.
Но он поменьше, да. Но что происходит, в чем параллельность этих фильмов? Что в том «Серьезном человеке» мы видим, как герой получает один удар за другим, одно испытание с другим испытанием.
Это такой Иов на самом деле.
И мы должны это все прочитывать в рамках, можем прочитать это в рамках религиозного контекста. Во всяком случае, в конце герой получает, когда вроде бы все позади, он получает удар, по всей видимости, смертельный, страшный удар в качестве, это звонок от его врача, который настаивает на немедленной встрече, мы понимаем, что разговор им предстоит не самый приятный. Что происходит в этой картине? Здесь наш герой тоже получает в конце фильма удар, о котором я сейчас скажу. Но в отличие от обстоятельств жизни и перипетий серьезного человека в предыдущей картине, эти все обстоятельства выбраны героем самостоятельно. Он выбрал...
Он кузнец своего несчастья.
Он выбрал эту жизнь. Он выбрал этот музыкальный тяжелый мир.
What'd you say you played?
Folk songs.
Folk songs. Thought you said you were a musician.
Во всяком случае, когда вы смотрите такие фильмы братьев Коэн, стоит помнить, что один из братьев закончил философский факультет.
Они об этом никогда не дают забыть, и поэтому в каждой картине есть обязательно прорыв в логике. И когда их спросили, что это означает, они говорят, Kafka break. Я очень люблю эти слова. Они хорошо знают, что такое философия. Но обратите внимание, что в новом фильме братьев Коэн разрушается один из главных архетипов Голливуда. Это фильм не о Золушке. И это, по-моему, чрезвычайно важно. Это Золушка без хорошего конца.
Вы знаете, в этом фильме разрушается столько архетипов. Сейчас мы к этому вернемся. Потому что фильм разламывается пополам в самом финале. Что происходит? Итак, как я уже говорил, у нашего героя, в отличие от протагониста серьезного человека, личный выбор. Он хочет быть музыкантом, а не моряком. У него морская лицензия, между прочим. Он ссорится с друзьями, он невыносим. Он оскорбляет нелепую тетку, которая выходит на сцену Газлайт и пытается петь. Нелепо и неловко. Он мог бы промолчать, но не такой наш герой. Он обозлен своими неудачами. Он оскорбляет тетку. И судьба ему мстит. Даже не судьба, а, как я подчеркиваю, им же выбранный его же собственный мир. Дважды. В конце его избивает муж этой самой нелепой тетки, которую оскорбил Луин в клубе «Газлайт». Но от этих ударов Луин отойдет. Он не отойдет от другого, главного. После своего выступления Луин, получив свою долю аплодисментов, уходит со сцены, упаковывает гитару и видит, что на сцену после него вышел молодой парень. Лица мы этого парня не видим, только силуэт и прическа. И все в Америке узнают эту прическу. И потом парень берет несколько аккордов и начинает петь. Если вы не узнали прическу, то вы узнаете голос. Это Боб Дилан, человек, которому суждено изменить фолк-музыку навсегда и стать самой большой звездой этого жанра и самым знаменитым музыкантом в Америке. Луин Дэвис смотрит в сторону певца, вероятно, как смотрит горнолыжник на приближающуюся снежную лавину. Все бессмысленно. Все усилия, все предыдущие ставки, все ссоры, все репетиции, все выступления, поездка зимой в холодный, страшный Чикаго, ночью на машине. Все зря, все пропало. Точно так, как тот самый звонок от врача в конце фильма «Серьезный человек». Знаете, эта картина неприятная, темная, огорчительная, по-своему депрессивная. И вместе с тем, это настоящее искусство. Это большое кино.
В этом фильме есть еще один эпизод, один элемент, о котором мы не можем не поговорить, потому что в картине значительную роль играет кот. И кота зовут, между прочим, Улисс, точно так же, как вашего кота.
Это правда.
Братья Коэн сказали, что они ненавидят котов после этого фильма, потому что снимать их труднее всего. И мы хорошо с вами знаем, что котов не заставишь делать то, чего нужно.
Нужно найти того кота, который просто делает в жизни то, что вы бы хотели увидеть
на экране. Они сказали, что они имели дело с дрессированным стервятником в фильме. Жесть. И это то намного лучше, чем иметь дело с котом. Так как кот в фильме, добавляет он обаяние картине?
Ну, кот всегда добавляет. Кот где не появится, будет добавлять обаяние. Это неизбежно. Тем более, там два кота. Понимаете? Дело в том, что там происходит в картине, происходит определенная подмена. Нужно быть к этому готовы. Она очень смешная, очень неожиданная. Там есть определенный комедийный ход, связанный с котом. Но принципиально важен выбор имени кота. Кота зовут Улисс, да, это, так сказать, странствующий герой. Наш герой тоже по-своему Улисс, поскольку он путешествует с одного места в другое, всюду пытается найти себя, в отличие от того самого Одиссея, который себя нашел.
Folk singer with a cat.
It's not my cat, I just didn't know what to do with it.
Really? So, you bring your dick along too?
И мой последний вопрос. Скажите, перед «Оскаром» мы с вами разговариваем о фильмах, и вы всегда чрезвычайно точно угадываете, кто получит «Оскара» в каждом году. И меня это поражает, потому что это далеко не очевидная вещь. Более того, фильмы, которые получают «Оскара», забываются довольно быстро. Ну, например, уже легко забыть, что в прошлом году фильм получил «Арго», который, я уверен, что через несколько лет вообще забудется навсегда. Крайне знаю, как вы это делаете, но скажите нам, кто в этом году получит «Оскара»?
Я несколько раз действительно, это правда, точно угадывал, и мне всегда казалось, что это очень легко. Легко, потому что я всегда подчеркиваю в разговоре с вами и с нашими радиослушателями, что «Оскар» – это не кинофестиваль. И здесь не бывают, или практически никогда не бывает сильных таких, да, артистических решений, когда жюри говорит: «Этот фильм нам нравится потому-то и потому-то». Да, есть определенный вызов, да, профессиональный вызов узкого круга людей, 5-6 человек в жюри. А здесь голосуют подавляющее большинство, поэтому фильмы, которые собрали большую кассу, которые оказали большое принципиальное, да, так сказать, впечатление на Голливуд как на индустрию, у них гораздо больше шансов.
Но не всегда. «Аватар», например, провалился, несмотря на огромную кассу. И не получил главного «Оскара».
Знаете, Саш, я не очень переживаю за «Аватар». Это та картина, которая действительно приходит и уходит, и остается всего лишь как трюк в памяти, больше ничего от нее не останется. А что касается, действительно, с моей точки зрения, главного, важного «Оскара», «Оскара» за режиссуру, то я бы предпочел, чтобы «Оскара» получил Александр Пейн за фильм «Небраска», который мне лично очень понравился. Раз уж «Братьев Коэн» не номинировали. При этом я думаю, что, конечно, главный приз «Оскар» за лучший фильм, скорее всего, получит «Гравитация». По вашим же словам, я очень часто точно предсказывал, кто получит главный «Оскар», поэтому в этот раз я могу, имея полное право, ошибиться.
I'm interested in gigging here.
Okay, let's hear something.
You don't want to hear the record?
Why should I? You're here. Play me something. Play me something from Inside Llewyn Davis.
Okay. На волнах